Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Будет ли свободное хозяйство в России? Откуда взялись отечественные миллиардеры? Удастся ли исправить главные экономические искривления? Как это виделось два десятилетия назад? В разговоре участвуют депутат Государственной Думы Иван Грачев и эксперт бюджетного комитета Лариса Пияшева. Ведет беседу Александр Горянин. Программа Анатолия Стрельного впервые вышла в эфир 14 февраля 1999 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать передачу Александра Горянина «Будет ли свободное хозяйство в России?». Многие люди, недовольные хозяйственными преобразованиями в послесоветской России, говорят не об ошибках реформаторов, а о злом умысле антинародного режима, как выражаются коммунисты и их союзники. С точки зрения этой части населения, злой умысел действительно налицо. Попытка заменить плановую государственную экономику частно-предпринимательской имела место и так или иначе продолжалась до последнего времени, до Примакова. Но тот, кто настроен по-деловому, предпочитает разобраться в ошибках. Оказывается, роковые ошибки были допущены задолго до гайдаровских реформ. Государственному предприятию, например, дали такую свободу, такие права, как будто оно частное. Это была ошибка, во-первых, поистине всенародная, во-вторых, самая естественная, если учесть, как дружно боролись за расширение хозяйственной самостоятельности социалистических предприятий, начиная с ленинских времен. Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжается передача «Будет ли свободное хозяйство в России?». Некоторое время назад мы посвятили целый радиочас разговору о собственности в России. В этом разговоре участвовали депутат Государственной Думы Иван Грачев, член фракции «Яблоко», заместитель председателя Комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности, разработчик ряда законов, и Лариса Пияшева, эксперт бюджетного комитета Совета Федерации. Судя по отзывам слушателей, этот разговор затронул многих в России. Нас просили продолжить его, причем с теми же собеседниками и о том же, о собственности. Далеко не всем ясно, далеко не все в России согласны, может быть, лучше сказать, не все задумываются, что от того, как дальше сложатся отношения собственности, зависит, будет ли свободное хозяйство в России. Ведет разговор Александр Горянин, автор предыдущей передачи.
Первый вопрос к Ивану Дмитриевичу Грачеву. В прошлый раз, вы хоть и вскользь, но неоднократно возвращались к тому, что в России мало того, что не решено множество вопросов, связанных с частной собственностью, но отсутствует и ясное правило управления даже государственной собственностью. Нельзя ли об этом поподробнее? и вообще о блоке законов, касающихся собственности.
Любому здравомыслящему человеку понятно, что должны быть ясные правила управления государственными предприятиями, казенными, раз у нас по Гражданскому кодексу зафиксированы казенные предприятия. Пример я приведу такой неразберихи существующей. Допустим, назначен некий директор казенного предприятия, и он самый лучший цех своего предприятия отдает в залог за бесценок аффилированной с ним группе. Естественно, через месяц он эти залоговые условия не выполняет, и этот наиболее лакомый ликвидный цех предприятия уходит из казенной собственности в частную собственность.
И кое-что приходит в его карман.
Вероятно. Я думаю, что мотивы такие могут быть. Но по существу эта операция не является жестко незаконной в нашей стране, поскольку ни одним законом не задано, что имеет право делать директор казенного предприятия и что он не имеет права делать в части распоряжения госсобственностью. Совершенно очевидно, что здесь должен быть наведен порядок. Следующий закон на эту же тему – это закон о унитарных предприятиях. Ввели в нашем Гражданском кодексе специфическую государственную собственность, которая должна функционировать на рынке как частная собственность. Я саму эту идею не разделяю. Я полагаю, что в идеале лучше бы вообще ликвидировать идею унитарных предприятий в нашей стране, исправив Гражданский кодекс. Но поскольку они есть, должны быть твердые правила. Опять-таки, степень свободы менеджера, назначенного на этом унитарном предприятии, в распоряжении собственностью. Закона на эту тему на данном этапе нет. Следующий закон на эту же тему – это пакеты акций. Приватизировано порядка 100 тысяч крупных предприятий. Почти везде остались государственные пакеты акций. Но правила работы с этими пакетами, они никак не определены, не заданы. Характерные примеры – это история с Бревновым, знаменитая, который назначался управляющим РАО ЕС России. То есть огромная государственная система, 50% как минимум принадлежит государству. Но имеет ли право назначенный менеджер тратить 10 миллионов долларов в год на себя или 100 миллионов долларов в год? Это ниоткуда не следует.
А что, Бревнов потратил на себя 10 миллионов за год?
Ну, я не берусь судить, сколько он потратил, но назывались цифры о фантастических зарплатах, которые он себе назначил. И что самое главное, все его действия, они не были противоречащими закону. Так же, как вся история с управлениями пакетами акций «Газпрома». Мы знаем, что разыгрывается целая конфликты между правительством предыдущим и Рэмом Вяхерем, которому этот пакет передавался в трастовое управление. И в этом смысле заявление Вяхерева о том, что никаких законных требований, которые он обязан выполнить перед этим правительством, не существует. То есть эти его слова были вполне справедливы. То есть так построено законодательство. Я думаю, что то же самое касается наших бюджетных организаций. То есть уровень распоряжения собственности бюджетными организациями – это особые организации. Их пока наш Гражданский кодекс не относит к казенным предприятиям, хотя я думаю, что в перспективе их надо как-то объединять. Но, тем не менее, правила игры не заданы. Следующая проблема – это приватизация. Большинство приватизированных предприятий, они приватными не стали. То есть вот прошли первый этап приватизации, второй этап приватизации. Но каждый непредвзятый наблюдатель, если он посмотрит, является это предприятие частным или нет, то, которое прошло через приватизацию, он скажет, что нет, оно частным не является. Там непонятно, какие пакеты акций у государства, непонятно, какие акции у трудового коллектива. Что-то принадлежит настоящим частным собственникам. Но тогда, как минимум, надо принимать законодательство о доприватизации этих предприятий, о превращении их в полноценные приватные предприятия. Я думаю, что это изменение и дополнение к закону о приватизации и, безусловно, развернутая программа приватизации, которая по нашему законодательству принимается парламентом.
Ну, законодательство о доприватизации – это еще дело будущего. Пока что продолжают действовать иные законы. Кстати сказать, наша пресса и эфир говорят о приватизации как о давно свершившемся факте. Хотя, естественно, и оценивают этот факт по-разному. Лариса Ивановна, можно ли говорить о том, что приватизация у нас произошла? И если да, то решила ли она что-либо?
Я считаю, что приватизация, которая была проведена в России, не решила основного вопроса. Вопроса о передаче собственности в частные руки. То есть собственность не стала частной собственностью. И приватизация в собственном смысле слова, как приватизация, не состоялась. Вот самый характерный пример – скандал с ОРТ. Приватизация прошла канала ОРТ, но что само по себе достаточно оригинально, да? Выясняется, что 51% акций принадлежит государству. Из них 20% принадлежит президенту страны. Остальные принадлежат как бы частным лицам, которые не являются частными лицами.
Все-таки нельзя сказать, что это выяснено уже, что 20% принадлежит президенту страны. Это, возможно, еще фальшивка.
Предположим, не 20, предположим, 3%. И предположим, что это вообще фальшивка, то есть не персонифицировано, а просто 51% акций принадлежит государству. Приватизация производилась таким образом, что все то, что досталось государству, досталось ему бесплатно, можно сказать, на халяву, оставили себе. Вот остальное передавали так или иначе. Что-то продавали, что-то там с выкупом, что-то со льготами трудовым коллективом, но никто ничего не получил. Совершенно достоверно ясно, что в каждом приватизируемом объекте контрольный пакет акций, либо основная часть акций все-таки принадлежит государству. Бесплатно оставлено за ним. И проблема для российской экономики заключается в том, что государство-то ничего в бюджет не платит по тем дивидендам, которые оно получает. Вот этот вопрос не решен. Вот эта доля собственности не приносит прибыль в бюджет. Вот как это? Когда возникает вопрос, почему в бюджете нет денег, почему не платят там учителям и врачам, вот один из основных факторов – это то, как была проведена приватизация, то, как распределена собственность и то, как каждый из собственников не платит в бюджет. Государство по своим каналам и по своим причинам, а частные лица по своим избегают этих выплат, уходят от налогов, и фактически эти деньги в бюджет не поступают. Это относительно наполнения бюджета.
На волнах радио «Свобода» передача «Будет ли свободное хозяйство в России?». Собеседники Александра Горянина, депутат Государственной Думы Иван Грачев и эксперт Совета Федерации Лариса Пияшева.
О наполнении бюджета сейчас говорят буквально все. Эта тема настолько увлекательна, что может увести нас в сторону. Я предлагаю вернуться к теме, которую мы бросили на полдороги, к теме преодоления кризиса с помощью законодательства. Если вы не возражаете, давайте поговорим о законах, прямо касающихся частной, именно частной собственности. Тех законов, которые недавно приняты, и особенно тех, которые на подходе. Иван Дмитриевич.
В том, что касается частной собственности, только-только приняли базисные законы о ипотеке, о оценке недвижимости, о регистрации прав на недвижимость. Ну, рынок без регистрации прав собственности – это вообще не цивилизованный рынок. Он и претендовать на звание цивилизованного не может. Вот после 10 лет реформ, преодолевая сопротивление, с трудом приняли эти законы. Я так полагаю, что есть и специфические законы для России, связанные с интеллектуальной собственностью. Как-никак Россия имела одну из лучших наук в мире. Носители этих знаний, они не все растеряны в России. Есть люди, которые сохраняют интеллектуальную собственность, достижения инженерные, научные. Но четкого и ясного описания прав и обязанностей этих людей, с моей точки зрения, в стране пока нет.
Разве их познания, их изобретения и так далее налагают на них какие-то обязанности автоматически?
Ну, самое важное – это как страна задействует то, что они изобрели, то, что они знают, так, чтобы это было выгодно и им, и чтобы это быстро-быстро работало на рынке. Все разумные страны, они в этом направлении у себя в той или иной форме приняли венчурное законодательство. Законодательство о рискованных инвестициях. Но России это сам Бог велел. В первую очередь, если мы хотим сохранить науку, если мы хотим сохранить свой инженерный корпус квалифицированный, то развитое венчурное законодательство, которое охватывает и проблемы интеллектуальной собственности, оно должно быть. Некоторые страны поступают так, что специальное венчурное законодательство не вводят, не делают его, но через бюджет и налоги, по сути, неявным образом проводят это венчурное законодательство. У нас и этого нет. Вот, пожалуй, основные законы, которые срочно, немедленно нужно принимать, если мы хотим действительно иметь стабильную рыночную экономику в России.
Вот вы упомянули казенные предприятия и госбюджетные. Но, значит, коль скоро существуют эти понятия, какие-то законодательные акты меры в отношении их были приняты по каким-то законам, они живут, значит, эти законы разрабатывались, и не были ли они намеренно составлены так, чтобы возникла возможность злоупотребления?
К сожалению, здесь ситуация не такая. То есть мы вышли из социалистической системы, где часто эти проблемы не имели вообще никакого смысла и значения. Ну, например, даже единый государственный реестр собственности вести не было ни малейшей нужды, потому что есть ведомственные реестры, а передача из ведомства в ведомство, она никакого значения для государства принципиально не имела. Но когда рухнули эти ведомства, то выяснилось, что у нас даже просто реестр федеральной собственности на сегодня, его нет. Его надо создавать. Не то, что он создан неправильно, но его нету как такового. То есть ведомственные архивы, они в этом смысле не дают основу для быстрого решения проблемы. Значит, ее надо создавать шаг за шагом. То же самое касается законов. Их не просто они какие-то плохие, неправильно действующие, их нету. То есть нет закона о том, как функционирует казенное предприятие. Есть постановление правительства, но как правило, решать проблемы собственности постановлениями правительства, это и технически, и теоретически неправильно. То есть это должно быть очень стабильное на долгие сроки законодательства. А вот дальше уже действительно начинается сопротивление, потому что неразбериха с управлением госсобственностью, с законодательным обеспечением работы госсобственности, она, конечно же, создает массу возможностей для ее растаскивания. Причем это растаскивание часто не бывает незаконным из-за отсутствия закона. Ну что, судиться по постановлению правительства, нарушил, допустим, некий директор постановления правительства, это не является основанием для судов, для того, чтобы суды решали эту проблему.
В печати промелькнула такая информация, она не обязательно правдива, как, к сожалению, часто бывает, а именно, что на содержание Центробанка ушло 2 миллиарда долларов, а прибыль Центробанка за то же время составила 200 миллионов. Возможно ли такое?
Внутренняя прибыль Центробанка, конечно, не была такой. Те отчеты, которые я видел, они были в районе 96-97 года таковы. Сбербанк имел прибыли на уровне 10 триллионов. Точную цифру я не помню, но порядка 10 триллионов рублей по тем ценам. То есть это в районе миллиарда долларов. Может больше. Плюс сюда не входили его инвестиции. Он же осуществлял строительство огромных зданий на территории страны. Плюс не входили зарплаты, которые устанавливались достаточно высокие в Центробанке и в Сбербанке. Но никакая доля этой прибыли на ту пору в бюджет государства не поступала. Хотя более чем 50% акций владело государство. Следовательно, вот это была часть реальной прибыли Центробанка. То есть то, чем Центробанк мог распоряжаться по своему усмотрению. Я не говорю, что Центробанку не надо было развивать свою систему, и вполне возможно, что эти деньги целиком и полностью должны были туда вкладываться для того, чтобы Центробанк развивал казначейскую систему, то есть систему расчетно-кассовых центров и так далее. Но как минимум она должна отражаться в бюджете страны. То есть в явной форме, откуда пришло, куда ушло, на какие цели, зачем. Это никак не было обеспечено. То есть требование сделать именно так ни из каких законов не вытекало.
В разговоре о собственности в России сегодня принимают участие депутат Государственной Думы Иван Грачев и эксперт бюджетного комитета Совета Федерации Лариса Пияшева. Лариса Ивановна, ваше мнение даже не о юридической допустимости таких предприятий, я имею в виду предприятия с неясной, смешанной формой собственности, а о самой их работоспособности.
Относительно самой работоспособности этих полуприватизированных предприятий, с ними, в общем, тоже все известно. Это основная часть этих предприятий убыточна, и никаких доходов они не дают ни в бюджет, ни самим себе на воспроизводство. Но это то, что составляет основу для разговора о том, что же нужно делать дальше для того, чтобы выходить из экономического кризиса. Прежде всего, все те программы, которые сейчас предлагаются, в том числе программы Примакова, вот последнее, не содержит четкого представления о том, что выход из кризиса лежит на пути и только на пути реформирования собственности. До тех пор, пока собственность не будет работоспособной, никакие рецепты, никакие деньги не приведут к преодолению той сложнейшей экономической ситуации, в которой мы находимся. Собственность по-прежнему является основным звеном, который требует приведения в порядок, то есть доведение реформы до конца. И в этом смысле на повестке дня пункт номер один, он же первый, главный, основной и единственный фактически, это решение вопроса с собственностью, переход к частной собственности.
Можно ли считать эти слова универсальным ответом? Считать, что мы нашли причину причин, корень всех бед?
Я думаю, что это одна из причин того, что не запускаются рыночные механизмы эффективные в России. Это неясные отношения собственности, путанные, непонятные.
Где-нибудь в мире есть что-либо подобное?
Безусловно, такую схему пробовали в Венгрии безуспешно. То есть, когда искали выходы из социалистических вариантов развития, разные третьи варианты, то пытались, в Югославии пытались нечто аналогичное построить, но несколько иное. Когда там тоже три типа предприятий пытались с государственной собственностью построить. На самом деле, нигде это к успеху не приводило. И можно было и теоретически показать, что этот вариант, он бесперспективный, что он не может создавать рыночных механизмов. Он не может, если таких предприятий много, заставить их функционировать как рыночные предприятия. Если это отдельные предприятия, то с точки зрения рынка это проблем никаких не создает. Это может государство создавать определенные проблемы. Но если таких предприятий большинство, то они создают некую псевдорыночную систему, такую своеобразную совершенно, где основным занятием является такое экстенсивное растаскивание государственной собственности, государственных пакетов. Что, собственно, мы и имели в стране.
Наших слушателей довольно болезненно интересует вопрос о том, откуда взялись эти пресловутые наши миллиардеры. Каков был механизм возникновения таких богатств?
А вот как раз полная неясность в отношениях собственности, она позволяла проводить такие своеобразные операции. Ну, например, большинство наших банков, они прошли через стадию так называемых коммерческих банков. То есть вот была государственная собственность. Потом мы говорим, что мы коммерциализируем ее. То есть тогда ее делят на дольки, и каждый из этих банков объявляют там акционерным или еще каким-то коммерческим банком. То есть он начинает функционировать как частный банк. Если учесть, что при этом не заданы условия, как он отдает свою прибыль государству, они не определены, они определяются в каждом случае частным способом, то тогда это создает основу для очень быстрого превращения этой государственной собственности в частную собственность. Или первые акционерные общества так были созданы. Крупнейшие наши, задолго, кстати, до Чубайса все это было сделано. Нарезаны были на дольки государственные эти предприятия крупнейшие. Дальше эти дольки разделялись между трудовым коллективом и теми же государственными некими структурами. Все это объявлялось акционерным обществом. Дальше говорилось, что они должны функционировать как свободное акционерное общество. То есть предполагая, что это вот обычное акционерное общество, которое способно принимать решения как нормальное акционерное общество. А дальше там шло быстрое вымывание государственной собственности, особенно с учетом инфляции, не представляющей никаких проблем, поскольку, опять-таки, правила воздействия государства на эти предприятия, правила контроля своей доли собственности, они не были заданы, они не были определены. К сожалению, эта ситуация сохраняется. Это не только стартовая ситуация, это нынешняя ситуация.
Радио «Свобода», передача «Будет ли свободное хозяйство в России?». Продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Будет ли свободное хозяйство в России? Откуда взялись отечественные миллиардеры? Удастся ли исправить главные экономические искривления? Как это виделось два десятилетия назад? В разговоре участвуют депутат Государственной Думы Иван Грачев и эксперт бюджетного комитета Лариса Пияшева. Ведет беседу Александр Горянин. Программа Анатолия Стрелянова впервые вышла в эфир 14 февраля 1999 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Будет ли свободное хозяйство в России?». Александр Горянин беседует со специалистами, экспертом Бюджетного комитета Совета Федерации Ларисой Пияшевой и депутатом Государственной Думы Иваном Грачевым. Иван Грачев – разработчик ряда законов о собственности, заместитель Думского комитета по собственности, приватизации и хозяйственной деятельности.
Возможно ли сейчас выправить накопившиеся у нас за последние годы искривления, как любили у нас когда-то говорить? Я имею в виду те, которые касаются собственности. Лариса Ивановна.
В отличие от ситуации начала 90-х годов, когда вся собственность была, имела статус общенародной-государственной, делить ее и приватизировать ее было существенно проще, чем решать этот вопрос сейчас, когда собственность смешанная и вообще трудно определить, кому же она принадлежит. Но сейчас за ней стоят уже несколько сил. Это государство, которое фактически персонифицировало эту собственность. Эта собственность уже как бы принадлежит конкретным чиновникам, конкретным там министрам, ну, конкретным людям, которые ей распоряжаются. Это вот одна часть. Другая часть собственности стоит за криминальными структурами, которые тоже уже имеют основание и право претендовать на свою долю и часть. И есть, наконец, доля директорского корпуса, который тоже распоряжается и не хочет отдавать из своих рук. И подходить уже теперь к этому вопросу так, как можно было в начале 90-х годов, уже сегодня представляется невозможным. Поэтому есть только один рыночный вариант решения этого вопроса через банкротство. Убыточное предприятие не получает прибыли, не может выплачивать заработную плату, не имеет налоговой базы для того, чтобы рассчитываться с бюджетом, предприятие банкрот. И вот через массовое банкротство возможен переход к частной собственности. Но это гипотетически. Практически осуществить это представляется крайне сложным, потому что запустить сейчас в условиях глубочайшего экономического кризиса, в условиях такого масштаба неплатежей и такого отсутствия финансовых средств для развития страны, запустить этот процесс представляется социально почти что невозможным. Поэтому те программы, которые будут реализовываться сейчас, это попытки, ну, залатать какие-то дыры, попытки продолжить существование вот этого смешанного режима экономики. Это вот продлится, но выход из ситуации, видимо, найден в ближайшее время просто не будет.
А вот ваш собеседник, господин Грачев, выразил уверенность, что порядок можно навести в течение года, при условии, что будет принято несколько новых и пересмотрено несколько старых законов. Иван Дмитриевич.
Год. Это всего 12 месяцев. Мне кажется, очень оптимистичным. Вот вы упомянули, необходимо составить некий перечень всех объектов собственности на территории такой огромной страны. Очевидно, нужен земельный, водный, лесной кадастр как-то пересматривать и так далее. Это ведь занимает огромные сроки.
Есть проблемы действительно длинные, в частности, связанные с теми же кадастрами. Есть проблемы, которые можно и нужно решить быстро. Ну, например, ни одно практически государство не управляет более чем 1000 серьезных крупных объектов хозяйственных. В ФРГ, по-моему, 400 холдингов, в Турции около 1000 акционерных обществ, которые контролируют государство. Я уверен, что и мы в этом плане не исключение. Не сможет просто наше правительство набрать достаточное количество чиновников для того, чтобы послать их в эти акционерные общества, более чем 1000 штук. Следовательно, федеральный центр должен составить быстрый реестр на вот 600 тысяч предприятий, которые обязательно останутся в государственной собственности в целом или в виде пакетов, и отладить ими нормальное управление. значительную часть работы он может сбросить просто на уровень регионов. То есть те объекты, которые при этом остались бесхозными и которыми все равно федеральный центр ни за что не научится управлять, не сможет просто по опыту других стран, он должен точно так же передать регионам с тем, чтобы они свои реестрики региональной собственности быстро составили. То же самое касается муниципалитетов. Я полагаю, что вот такую работу можно было также не более чем за год выполнить.
Наших слушателей очень волнуют вопросы, поскольку они постоянно поднимаются прессой, телевидением, связанные с Норильским никелем. Как там вопросы собственности решены или решаются?
История с Норильским никелем – это такая достаточно стандартная история. Я думаю, что при его преобразованиях никаких законов действующих не нарушалось. Ну, возможно, отдельные какие-то отклонения и нарушения были, но по существу вот этот залоговый аукцион, он не был противозаконным. И когда коммунисты пытались писать в Конституционный суд, тут была история после большого шума, то они быстро отказались от этой затеи, потому что просто осознали, что на самом деле никаких прямых нарушений Конституции и законов там не было. И в этом смысле весь вопрос, эффективнее или неэффективнее управляется он сегодня по сравнению с тем, что было. Я полагаю, что он сегодня управляется эффективнее. Если государство при этом недополучило чего-то, то это государство само и виновато. То есть надо быстро и решительно писать законы, которые ясно и четко регламентируют такие ситуации. Но, к сожалению, те же наши левые фракции, они больше склонны писать декларации и заявления, чем законы. Может быть, еще такой более жесткий пример, связанный с изменениями в Конституции. Огромная сейчас волна идет на то, что надо срочно менять Конституцию, перераспределять власть по Конституции. А я вот полагаю, что ничего там менять не надо, что надо с этим подождать, потому что власть есть право распоряжения собственностью. А Конституция в этом вопросе оставляет законодателю полную свободу. Там сказано, что правительство менеджер, но кто собственник, кто управляет собственностью, там ничего не сказано. Это означает, что мы с Советом Федерации могли преспокойно так прописать управление собственностью, распоряжение собственностью государственной, что влияние Думы было бы в высшей степени значимым. Влияние Совета Федерации было в высшей степени значимым. И это на самом деле и давало реальное перераспределение власти в стране. То есть всю необходимую власть Дума и Совет Федерации преспокойно могли получить через собственность в рамках ныне действующей Конституции. Это никаких проблем не создавало серьезных. Не надо никакого конституционного совещания. Надо 2/3 голосов в Думе и 2/3 в Совете Федерации. Вот и все.
В связи с этим такой вопрос. Вы упоминали о том, что приходилось некоторые из законов, принимавшихся по вашей инициативе, продавливать, как вы выразились, преодолевать президентское вето. Мы как-то привыкли к тому, что все-таки президентские поправки, президентские вето, президентские законодательные предложения все же не направлены на ущемление прав собственности, на сужение сферы деятельности частной собственности, вообще на утеснение людей и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы вы подробнее рассказали, чем были вызваны эти вот коллизии, конфликты с президентом.
Президентская сторона часто исполняет действительно положительные функции, часто она законодательный мусор отбрасывает. Но бывают и ситуации прямо противоположные. Вот по законам, которые я делал, по которым пришлось преодолевать вето, ситуация тоже была разная. По закону об ипотеке, действительно, президентская сторона исходила из соображений полномасштабной частной собственности, полномасштабной ипотеки и требовала обязательно включить ипотеку сельхозугодий. Это был один из формально объявленных пунктов возражений президентским вето. Но с точки зрения реальной жизни, вот 98% оборота недвижимости сегодня, то есть то, что может стать предметом ипотеки, оно в городах. И если учесть, что вот соотношение сил в Государственной Думе таково, что сегодня пропустить ипотеку сельхозугодий в большом законе было довольно трудно, то позиция президента означала торможение важнейшего закона, нужного всем остальным, из-за 2% оборота. То есть участники рынка в этом смысле, безусловно, не были согласны с президентом. В этом смысле, вроде бы из соображений правильных и направленных на развитие рынка, на самом деле развитие рынка тормозилось президентской стороной. Администрация президента – это часть бюрократии. В плохом или в хорошем смысле, у них есть в этом смысле определенные интересы свои. Вот в частности, по закону об оценочной деятельности, там ситуация прямо противоположная. То есть формально объявленные претензии, они касались того, что и налоговые службы, и наши приватизационные службы имеют право сами установить рыночную стоимость и навязать ее любому человеку. Практически это что означает? Вот, допустим, у вас квартира, и вам налоговые службы ее оценили в 3 раза выше, чем она на самом деле стоит. Это, кстати, характерная ситуация. И вы оспорить решение налоговых служб, что ни за что не продашь квартиру эту за такие деньги, не можете. Закон об оценочной деятельности, он ситуацию ставит на место. Он говорит, что существует рыночная стоимость. Рыночная стоимость, она появляется либо в сделке, либо ее может дать независимый профессиональный оценщик. Не чиновник, какой бы он умный ни был, поскольку он является заинтересованной стороной, а независимый профессиональный оценщик. И по этому закону вы всегда можете оспорить навязанные вам оценки. Вот эти положения, которые на самом деле являются последовательно рыночными, они президентской стороной не воспринимались в значительной степени из бюрократических соображений. Пришлось тоже преодолевать вето. И в этом смысле бывают очень разные ситуации.
Что у вас на подходе? Какой самый ближайший закон будет предложен обсуждению Госдумы?
Года полтора назад я говорил, что вопрос о налоговой реформе полномасштабной, он все равно встанет, что мы к этой проблеме обязательно вернемся. Все равно нам придется снижать налоговый пресс в разы, а не на проценты. Все равно нам придется упрощать налоговую систему до нескольких налогов в России, до 4-5. И мы видим, что нынешнее правительство, они возвращаются к проблеме налоговой реформы. Следовательно, налоговый кодекс, который мы сделали, он востребован. Так или иначе, этим придется заниматься. Набирать информацию от реальных предпринимателей, от людей, которые ведут бухгалтерский учет, смотреть, как он совмещается с реформой бухгалтерского учета. То есть вот такая конкретная работа, которая позволила бы его отшлифовать, сделать сразу практически применимым. Вторая работа, которую я обязательно буду делать, это как раз управление государственными пакетами акций. И третья работа, которой я буду заниматься в ближайшее время, это закон с условным названием о свободе предпринимательства. Это закон, который должен регламентировать уровень допустимого вмешательства чиновников в дела бизнеса. Нынешняя ситуация, она в этом смысле бесконтрольна совершенно. Грубо говоря, в рамках действующего закона и нормативно-правовых актов к некому предпринимателю могут ежедневно приходить с проверками, могут несколько проверок на день устраивать. Если в этом смысле захотят его разорить по указу неких административных органов, то его гарантированно разорят, не нарушая никаких законов. Эта ситуация тоже должна быть регламентирована. То есть необходимая степень свободы предпринимателю должна быть обеспечена, независимо от законов, от лицензирования, там, от сертификации, стандартизации, проверках. То есть все это должно быть загнано в рамки определенные. И, наверное, чуть-чуть позже венчурами. То есть закон о венчурах, о венчурном инвестировании, о венчурных фондах. Так, чтобы это было выгодно и полезно нашим инженерам, научным работникам, которые должны делать успешные предприятия, развивающие новые идеи.
На волнах радио «Свобода» передача «Будет ли свободное хозяйство в России?». Собеседники Александра Горянина, депутат Государственной Думы Иван Грачев и эксперт Совета Федерации Лариса Пияшева.
В прошлой нашей беседе Лариса Ивановна Пияшева, если мне не изменяет память, упоминала о возможности революционного пути. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Революционный путь был бы в случае, если бы действительно произошел радикальный переход на либеральные принципы экономической жизни. Свободные цены, свободная конкуренция, свободное предпринимательство при очень льготном налоговом режиме и, естественно, свободное разорение тех предприятий, которые не могут выдерживать конкуренции. Высвобождение труда и капитала из убыточных предприятий и перелив их туда, где есть возможности, потенциальные возможности для экономического роста. Вот это было бы революционное решение проблемы, достаточно радикальное и, на мой взгляд, единственно возможное для выхода из экономического кризиса – оздоровление через ликвидацию убыточных видов производств. Но это подразумевает целый комплекс решений. Это налоговая политика, принципиально другая, чем та, которая осуществляется сейчас. Это совершенно другая кредитная политика и банковская политика, в принципе, противоположная той, которая сейчас осуществляется. Вспомните, в 95-96 годах Геращенко и Парамонова, тогда они стояли во главе Центробанка, многократно заявляли о том, что 1800 банков коммерческих, которые в России возникли, совершенно излишни. Называлась цифра в 200. Вот 200, говорила Парамонова, управляемо. 1800 неуправляемо. Поэтому поэтому нужно лишние банки убрать. Сейчас возникла очень в этом смысле удачная ситуация для того, чтобы избавиться от лишних неуправляемых ими банков и провести централизацию финансового капитала. Ведь банковская система коммерческая, которая возникла, это фактически является единственным рыночным демократическим институтом, который возник в результате вот проведенных реформ. Все-таки существование такого количества коммерческих банков обеспечивало частным лицам возможность заниматься предпринимательской деятельностью. То, что эти банки были завязаны на ГКОшную эту пирамиду, то, что они, в общем-то, очень в малой мере выдавали кредиты на развитие, это то, как сформировалась эта политика. Но потенциально существование коммерческой банковской структуры обеспечивало условия для свободного предпринимательства. Ликвидация этого института, то есть ликвидация коммерческих банков, фактически означает переход к социализму назад. Почему? Отсутствие свободной банковской системы. Раз. Отсутствие частной собственности. Два. Отсутствие свободной конкуренции с высвобождением труда и капитала. Три. И налоговая система, которая давит и душит всякую предпринимательскую деятельность. Четыре. Все. Никаких других условий и источников для того, чтобы рыночное начало, начало экономической свободы обеспечивало выход из кризиса и нормальный воспроизводственный процесс в России нету. Значит, ликвидация банковской системы коммерческой завершит вот этот этап реформирования и фактически поставит точку вот в этой вот истории перехода от социализма к смешанной экономике. Еще раз продемонстрировав правильность вывода, который в свое время сделал Фридрих фон Хайек в своей книжке «Дорога в рабство». Третий путь, смешанная экономика, ведет к тоталитаризму, ведет в рабство. Эта экономика не жизнеспособна. И вот мы сейчас с вами являемся свидетелями правильности этого вывода. Наша смешанная экономика не жизнеспособна. Она вынуждена качнуться либо вправо, либо влево. Либо в либерализм, либо в социализм. Существовать в том режиме, в котором она существует, в том режиме собственности, в котором она существует, эта экономика не может. Эта собственность не обеспечивает ни воспроизводственный процесс, ни накопление капитала, ни возможности перераспределения этого капитала. Она не обеспечивает стимулов для нормального здорового предпринимательства и, соответственно, для экономической жизни страны.
Звучит не очень утешительно, почти как приговор. Но давайте выслушаем и другую сторону. Напоминаю, что в разговоре о собственности в России сегодня принимают участие эксперт бюджетного комитета Совета Федерации Лариса Пияшева и депутат Государственной Думы Иван Грачев.
Я совершенно уверен, что есть полная ясность, что делать и как делать в части законов о собственности, в части развития рынка, в части обеспечения предпринимателям достаточных условий для работы. Но есть проблема, связанная не со знаниями, а с политической силой. Я совершенно уверен, что ни президент, ни правительство, они не бывают свободными от давления политических сил. И в этом смысле реформы в России кособокие, с моей точки зрения, потому что нету серьезной политической силы, отражающие интересы предпринимательства или среднего класса в целом. Есть хорошо сформированные левые, есть достаточно такие непонятные и размытые национал-патриотические какие-то команды, но нет четкой политической силы, которая работает на построение в России нормальной рыночной экономики. Демократические организации в этом плане, созданные в России, начиная с 90-х годов, не выполнили свои главные функции. Они не стали такой силой. Следовательно, я уверен, что придется заниматься, кроме законов, кроме законопроектной работы, и политикой. То есть формировать политическую силу, отражающую интересы среднего класса, ядром которой, с моей точки зрения, в России обязана быть предпринимательская партия. Партия, которая настроена на обеспечение максимальной свободы предпринимателям в России. Максимально хороших условий для развития предпринимательства.
Но партия предпринимателей должны поддерживать предприниматели, то есть люди с деньгами. Стало быть, у такой партии есть шанс довольно быстро, как говорят, раскрутиться.
Проблема в том, что предприниматели, они, как правило, индивидуалисты, и плюс у них такое врожденное отвращение к политике. Но сейчас и в этом плане ситуация в России изменилась, поскольку сформировалось довольно много профессиональных предпринимательских союзов. Ну, например, Российская гильдия риэлторов, Российское общество оценщиков и так далее. То есть это люди, которые научились коллективно отстаивать свои узкопрофессиональные интересы перед властью, перед законодательной властью. С моей точки зрения, знания. На их базе можно в кратчайшие сроки построить действительно эффективную предпринимательскую партию. Чем я и намерен заняться. Собственно, мы уже провели съезд движения развития предпринимательства, который так именно и построен. То есть как объединение сложившихся дееспособных предпринимательских структур.
Я думаю, наших собеседников рассудит время. Но еще до того, как оно их рассудит, мы можем вернуться к нашему разговору в том же или в каком-то другом составе здесь, на Радио Свобода. Ведь мы затронули сегодня далеко еще не весь круг вопросов собственности в России. Например, такой очень интересный вопрос, поднятый сегодня Ларисой Ивановной Пияшевой. Если прибыль от государственной доли собственности в смешанных предприятиях не попадает в бюджет, куда она попадает? Может быть, у нас вообще такое разделение, что приватизируется всегда только прибыль, а национализируются всегда только убытки? Но это большой отдельный разговор. А в оставшиеся 3 минуты я хочу, чтобы Иван Дмитриевич Грачев ответил на немного неожиданный вопрос. У нас есть сказочно богатые и при этом легко доступные земли. Земли, находящиеся в государственной собственности, которые никогда не попадут в частную собственность. Я имею в виду территории, непосредственно прилегающие к старому Транссибу и особенно к БАМу. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке очаги жизни нанизаны на эти железнодорожные магистрали как редкие бусины. На БАМ так практически еще пока ничего не нанизано. В связи с обсуждением в Думе закона о концессиях, в связи со статьями в печати на эту тему, я хочу спросить, может быть, пора заставить эту собственность работать на Россию? Почему бы не предложить на условиях концессии передачу полосы отчуждения железных дорог шириной 20, 30, 40, может быть, километров, лет, ну, скажем, на 50? Мы получим рабочие места, современные предприятия, дополнительные налоги в бюджет, а главное – освоение территории. Кстати, левое большинство Думы не должно быть против, ведь их любимец Ленин, ныне покойный, тоже предоставлял концессии иностранным предпринимателям.
Территория является одним из главных богатств государства в перспективе. Я полагаю, что фундаментальным ограничением для роста любого государства является энергия, которую оно может производить и тратить на единицу площади. В этом смысле не так далеки от пределов, ну, в частности, Япония, в частности, Соединенные Штаты. Они производят и потребляют уже такое количество энергии, которое является сопоставимым с этими пределами. То есть они еще не дошли до пределов, но это уже вот вещи, которые одного-двух поколений проблема. Это означает, что мир в принципе не может мириться с наличием огромных неосвоенных кусков территории. Это означает, что если Россия не найдет способов освоения этих территорий, то она вряд ли сохранит просто эти территории. Но в то же время за короткие сроки Россия самостоятельно своими ресурсами освоит их, несомненно, не сможет. Для меня это означает, что Россия должна специальные шаги делать, которые позволили бы привлечь иностранный капитал, иностранный интерес для освоения Сибири. И прежде всего, я думаю, что европейский капитал, европейский интерес, потому что европеизация Сибири – это, с моей точки зрения, будущее Европы.
Начался очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над выпуском работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрашко.
«20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года, Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».